Поэтому те из вас, кто спешит домой, кто устал, всегда можно найти еще за полторы недели возможность исповедоваться. Поэтому если кто-то устанет, то сможет выдержать, вы меня простите, если я буду долго говорить. Потому что я увлекаюсь, я делаю это раз в году, и очень приятно всегда людям в глаза рассказывать все грехи, значит, я пользуюсь своим уважением. И кто меня чем обидел, я всем пытаюсь рассказать на этот вечер. Я шучу. Потому что немножко раз как-то отрастились после собора. Да, те из вас, кто соборовался сегодня, я обращаюсь к своим прихожанам именно, потому что если прихожане других храмов, то там уже благословение ваше священие. Те из вас, кто соборовался сегодня, кто сегодня будет на общей исповеди, могут причащаться, слушайте меня внимательно, чтобы потом не было никаких обид. Могут причащаться на Благовещение. Это книжка святителя Игнатия Ученинова, «Помощь кающимся», я буду к ней обращаться, хотя в прошлом году я ей не пользовался, но в этот раз у меня не было времени собраться с мыслями, но пойдем по тексту. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, исповедую вас, многогрешный, многогрешный, Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу и Тебе, честное очень, вся согрешение мои, все зла и мои дела, я же содеял во все дни жизни моей, я же помыслил даже до сегодня. Когда мы с вами говорим о покаянии, то в первую очередь нам надо понимать, я буду говорить достаточно пространно, потому что здесь есть люди, которые первый раз в жизни, быть может, слушают то, что я буду говорить, это будет немножко пространно, не только не посвященно, но не посвященно. Когда мы говорим о покаянии, то мы с вами должны точно понимать, что это такое. Потому что если мы считаем, что покаяние – это есть признание своей вины, то это совсем не точно. Греки, от которых мы получили веру православную, греческий язык гораздо более богатый, чем русский язык, и там гораздо более сложные слова и больше смыслов. И слово «метаноя», который мы переводим с греческого, подсрочный перевод, значит изменение. А если более точный перевод, то изменение сознания. То есть покаяние – это не просто перестать делать что-то, что ты делал плохого, но и измениться, то есть противопоставить своему греху противоположную добродетель. Это есть борьба со страстями по учению святых отцов. Греху, который ты совершал, неведение и неведение, противопоставь противоположному добродетель и исполняй ее. И это есть покаяние, это есть изменение человека, это есть изменение души, это покаяние, которое принимает Господь. Таинство исповеди таким интересным образом устроено, мы не знаем механизмов его действия, они для нас таинственно сокрыты, но он таким образом устроен, что мы говорим слово, и через произнесение нами названия греха прощается грех, который мы совершаем. Не будем думать, что в таинстве исповеди, когда мы собрались с Духом, и вот наконец-то донесли свое величество, принципе, до аналоя, около которого стоит священник, на котором лежит Евангелие с Христом, то мы главное действующее лицо таинства исповеди. Это не так. Главным действующим лицом таинства исповеди, как и вообще главным действующим лицом бытия, является Господь. И Он действует в таинстве исповеди, Он снисходит и прощает, разрешает и очищает нас от нашего греха. Я говорю обо всем этом, немножко предваряя исповедь, чтобы мы с вами не стояли здесь как знающие, не стояли здесь как совершающие нечто. Потому что это будет совсем не точно. Мы, к сожалению, велико ничего не совершаем. И хотя, конечно, на сегодняшний день, по тому состоянию, в котором находится человек и человечество, уже тот, кто преодолел свою гордыню, и тот, кто смог донести себя до храма и поставить себя здесь, это уже подвиг. Это правда. Я говорю без всякого лукавства. Но давайте не будем осознавать это как подвиг. Давайте будем все-таки вести себя перед Богом смиренно, так как и полагается нам, возрастающим из рабского состояния в состояние усыновления и дарования Царства. Итак, мы с вами знаем, что первая и главная заповедь является заповедь о любви к Богу. Нас часто спрашивают люди, иногда, вот особенно в такие периоды, как Великий пост, ой, вы знаете, батюшка, нам нечего сказать, мы уже все поисповедовали, сказать нам нечего. Как бы нам настроиться на исповедь? Мы, конечно, практикуем то, что мы просто благословляем людей, которых мы знаем хорошо, причащаться без исповеди, если они чувствуют некую радость и не имеют в данный момент сил собраться с покаянием, да, так бывает. Но, тем не менее, когда ты идешь на исповедь, ты должен задать себе всего два вопроса. Первый вопрос – любишь ли ты Бога? И второй вопрос – любишь ли ты людей? Если ты задаешь себе всерьез два эти вопроса, и что ты знаешь о том, о чем ты себя спрашиваешь, то ты будешь говорить долго на исповеди. Ты всегда найдешь материал для исповеди. Вот любовь к Богу. Главная заповедь. Вы знаете, что Христос в Новом Завете сводит все сотни заповедей Ветхого Завета и десятки новозаветных заповедей к двум. С любви Бога твоего всем сердцем, твоим всей крепостью, твоей всей душой, твоей всей мыслью твоей. И вторая подобная – возлюби ближнего, как самого себя. Вот любовь к Богу. Любим ли мы Бога? Чтобы любить, надо знать. Потому что замечательно говорит апостол Иоанн Богослов, что как же ты говоришь, говорит он, что ты любишь Бога, а брата своего ненавидишь, потому что проще любить то, что ты видишь, а то, что не видишь, любить сложнее. Это очень глубокая мысль. Мы с вами немножко ее пропускаем, но тем не менее это очень важно. Чтобы любить, надо знать. Чтобы знать, надо иметь общение. Люди за пределами церкви часто говорят: «Бог у меня в душе». Когда так говорит человек, а этого не мог сказать о себе ни один святой, прославленный церковью за все века, потому что это было бы для него величайшим проявлением гордыни. Вот Бог у меня в душе. Если Бог у тебя в душе, ты должен воскрешать мертвых, ты должен быть весь радостью, ты должен быть весь светом. А самое главное, что ты должен рассказать об этом Боге на своем собеседнике. Если спросить христианина, который имеет общение с Богом, что такое Бог, что такое Господь, то он расскажет, что это за личность, что она любит, что она ненавидит, чему она радуется, о чем печалится, когда был последний разговор, какие были дары, что ты подчеркнул с последней беседы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это внутренний диалог, который христианин ведет со Христом. И если этого диалога нет, то нет и познания собеседника. И главный грех человека сегодня заключается, как впрочем, вчера и завтра будет так же, в неведении Бога. Мы совершенно с вами не представляем, с кем мы имеем дело. И мы не прилагаем никакого труда к познанию Бога. Мы, конечно же, читаем молитву, мы пытаемся соотносить свою жизнь с заповедями, еще делаем некие шаги. Но глубокого, серьезного, постоянного разговора у нас нет. И мы можем это доказать. Это очень просто, доказуемо. Есть люди, их, правда, сейчас очень мало, с которыми очень интересно говорить. И хочется, чтобы эта беседа не прекращалась никогда. Вот Бог как собеседник гораздо интереснее, чем все люди вместе взятые. И если человек говорит о том, что он любит Бога, а сам в это время постоянно, последовательно находится вне собеседования с ним, очевидно, будучи занят другими делами, страстями, пороками, своей жизнью, необходимостями, какими-то потребностями, то мы не можем говорить о любви, потому что когда ты начал говорить с Богом всерьез, ты не можешь отвлечься от этого диалога, ты постоянно возвращаешься к нему. Что есть стремление твое самое главное? Где твое сокровище? Куда ты стремишься? Ты стремишься вернуться в беседу с Богом. Ты вышел на мгновение для того, чтобы сделать дела, зарабатывать хлеб хоть лица своего или оказать внимание ближнему, но ты стремишься вернуться, ты все время ждешь, когда же закончится этот изнурительный труд, и ты сможешь вернуться, зайти, как говорит Евангелие, в свою келью, в келью своего сердца, и там опять предаться с наслаждением, с воодушевлением, с остановкой дыхания, беседе с возлюбленным тобой Христом. Я, к сожалению, не встречал в своей жизни сегодня в церкви таких людей. Вот поэтому, к сожалению, мы говорим о том, что доказательно нас на сегодняшний день нет той любви к Богу, которую заслуживает Господь. И в этом мы каемся, прости нас, милосердный Господь. Если мы говорим о любви к ближнему, то человек, который исполняет эту заповедь, он весь есть служение. Что такое служение? Мы с вами живем в таком мире, где есть много всяких служб. И мы пользуемся услугами других людей, которые нас обслуживают, или мы обслуживаем кого-то. И нам очень приятно, когда человек сам простой, в кафе, прачечный, когда он расположен к нам, когда он весь есть служение. У нас немножко такой народ закомплексованный и сложный, вот, а особенно в таких вот странах с высокой культурой, не буду говорить, что у нас нет культуры, просто буду говорить о том, что мы не всегда понимаем достаточно точно, что такое есть высота нашей культуры русской. Там даже если ты человек официант, который занимает должность ниже у тебя, то он с такой легкостью оказывает тебе услугу своим служением, он расположен к тебе, он вовлечен в то, что он делает. Это вопрос культуры, это даже не вопрос уважения, хотя и вопрос уважения тоже. И вот нам нравится, когда с такой легкостью, как бы на равных, без такого приветствия, без пренебратства, человек делает свое дело. Вот наше движение любви по отношению к ближнему, это и есть движение служения. Причем наше служение, в отличие от того, кто зарабатывает этим на жизнь, это служение свободное. И это служение исполнено не просто внимания и интереса, и заинтересованности, как там у меня потом в книге жалоб, например, меня напишут похвалу или оставят мне чаевые. Нет, а это служение, исполненное любовью. То есть человек, который любит других людей, не человека, не ребенка своего. Хотя, когда мы наблюдаем за матерью, то в материнской любви мы видим начало этой любви, о которой мы сейчас говорим, начало той любви, которую призывает нас Бог. Это совершенно радостное служение, которое всего себя дает предмету любви человеку, маленькому человеку, большому человеку. Мы видим горящий огонь в глазах матерей, видим их любовное, полное расположение к объекту своей любви. Вот, те из вас, кто, быть может, кому посчастливилось видеть великого старца, Архимандрита Иоанна Христианкина, посещателя, вот его, само его житие, сама его жизнь, просто то, как он вел себя с другим человеком, это было все доказательство человеческой святости и любви. Слава Богу, что есть люди, и не грешные тоже есть, я, которые это видели своими глазами. Мы знаем, что такое святость, в которой мы здесь находимся сейчас. Вот. Это все было совершенное расположение человека, полное отдание себя человеку. Вот. Я, много знаю замечательных людей. Здесь сегодня просто какой-то цветник прекрасных молодых лиц и красоты, и мудрости в глазах. И видно, что все вы трудитесь и работаете над собой, и думаете, и мыслите. Но вот эта идея, все покрывающие, все прощающие, заинтересованы в тебе, играя любви. Вот таких делателей сегодня, к сожалению, мы не видим. И мы должны быть первые такие, но мы не такие. Поэтому это есть доказательство того, что мы главное доказательство, того, что мы не любим с вами людей. Пока еще. Но надеюсь, что полюбим. Прости нас, милосердный Господи. Прости нас за неисполнение мудрости заповедей. И самое главное за то, что мы не пользуемся, Господи, тобой, той силы, которую ты даешь нам в исполнении заповедей. А следующий грех, самый тяжелый грех после неведения Бога, после неисполнения заповеди любви, это грех гордыни. Она по-разному называется. Это очень сложная, система в области человеческой. Но, как говорят отцы, что каждому падению человеческому предшествовала гордость. То есть прежде чем человек совершал некий грех, он всегда должен сказать на себе: я имею право это сделать. Я имею право это сделать, потому что я имею право это сделать. Это и есть грех гордости. Осознание своей возможности, осознание своей правоты, осознание своей мощи и многие другие вещи. Но все человеческие грехи растут от гордыни. Мне часто приходится исповедовать первый раз людей, первый раз в жизни, взрослых людей. Я задаю в последнее время не так много вопросов, и всегда вопрос: считаете ли вы себя гордым человеком, считаете ли вы, что вам присущ грех гордости? И, к сожалению, в 70-80% ответов случаев я слышу: нет, я не считаю себя гордым человеком. Вот, я человек достаточно смиренный, и да, вот это огромное заблуждение, которое показывает, что человек совершенно не знает, что он такое есть, как он устроен, что его движет. Вот гордыня – это есть незнание самого себя, в том числе. Мы говорили о незнании Бога, мы говорили о незнании ближнего, потому что не любовь – это есть незнание, потому что душу другого человека открывает только твоя любовь к нему, только через любовь ты можешь увидеть суть человечества. Вот незнание. А есть еще незнание самого себя, страшное незнание, вот, которым мы тоже все грешим, потому что не познав себя, не полюбив себя, мы не сможем любить другого человека, как устроен, потому что мы должны любить ближнего по заповеди, как самого себя. Не познав себя, не дойдя, как говорят отцы, до дна собственного ада, нельзя начать восхождение брака. Но мало кто из нас желает опускаться в глубины собственного ада, потому что нам кажется это познание очень тяжелым, неприятным, отчасти бессмысленно. Вот. Мы в чем покаялись, что покаялись, вот, а в основном мы вроде бы ничего живем, это неправда, это не так. И гордость заливает нам глаза. Христос говорит, что если кто-то имеет в виду первого ангела света, единицу, из-за одной только, нет, да, не простите, я лестничный говорю, в лестнице, если кто-то из-за одной гордыни не спал с неба, то значит можно только одним смирением пойти на небо. Вот дьявол, отец лжи, пал с неба и живет до сегодняшнего момента и дня, и существует в состоянии крещенном и искаженном, потому что он не видит себя. Гордыня не дает ему познать свою неправоту. Вот. А мы готовы, каждый из нас, с пеной у рта отставить свою правоту, свою правду собственную, вот. Не зная ее о себе. Мы настолько возвеличили себя, мы настолько смотрим на себя высоко, что мы совсем запутались и не знаем правды о себе, не хотим знать. Но правда заключается не в том, что мы ужасны, что мы злы, Евангелие нам говорит. Мы, здесь многие люди, стоящие здесь, думают, что они достаточно добрые люди. 95-97% времени мы добрые, если нас не трогать. Вот. Но это ошибка, потому что Христос, Творец, сердцеведец, говорит, что мы злы по существу своему, по сущности своей, в падшем состоянии мы злы. Поэтому обольщаться не нужно. Но мы не злы, мы на самом деле задуманы и созданы совсем по-другому. И вот познание себя через познание своей злости, через познание своей гордыни, оно приведет нас потом к светлому видению себя. Это путь тернистый, тяжелый, но это путь святых. Вот это путь, который заповедует нам Христом. Другого пути не существует. Это очень тесные врата, потому что нам надо пройти сквозь самих себя. Это очень сложно, это не психология, не психоанализ, это настоящая жизнь, это очень больно. И это страшно, от многого придется отказаться. Но это надо совершить, потому что когда ты смотришь в глаза другого человека, то ты сразу видишь этого человека, он совершил некие шаги внутри себя, или он поверхностно пока еще живет, и интересует только то, что вокруг него находится. Или же он совершил шаги внутри себя, эти шаги усилили его самооценку, самосознание, совершенно заморочили его голову, он теперь представляет себя лицом твари, что и правда, только совсем другим знаком. Вот незнание себя и великая гордость, которую мы все, к сожалению, страдаем, и которая дает нам вернуться в бытовое состояние, это есть тяжелейший наш грех. Грешим гордостью, упаси нас в милосердном Господе. Гордость наша проявляет себя, конечно, и в нашей жизни, вот в нашей неприступности. Мы должны понимать, что у человека есть всего два пути развития. Человек либо развивается в сторону любви, либо человек развивается в сторону зла. Это называется рай и ад. Вот. И человек, который развивается в сторону любви, он развивается в сторону зла, мы называем это, часто об этом говорю, жизненным опытом. Мой жизненный опыт подсказывает мне то-то, мой жизненный опыт подсказывает мне то-то. Чаще всего человек на склоне жизни, который начинается этот склон где-то, может быть, после 40 или 50 лет, уклон, потому что все-таки большая часть жизни уже прожита. Он, как правило, достаточно уединенно ведет образ жизни. Несколько, если повезло, несколько друзей, близких, семья, если есть, некое занятие, какое-то хобби, какое-то количество страстей, которым человек верно служит. И все, это замкнутое пространство. И столько в этом боли, которую человек вынес за свою жизнь под подобных себе людей, столько в этом несчастья, столько в этом трагедии, а человек даже задумываться не хочет, потому что он считает, что это не очень хорошо. Плохо невысоко говорить о смерти и невысоко говорить о своих обидах, о том, как тебя била жизнь. А ведь вот этот самый жизненный опыт, это есть просто завуалированная злость. И если этого человека достать, выговорить из этого панциря и начать чуть-чуть раздражать, то мы увидим все плоды этой злости. И они будут страшны. Вот, как замечательно сказано в одной прекрасной книге, величайшая победа дьявола заключается в том, что он убедил мир в том, что он, дьявол, не существует. И точно так же величайшая наша трагедия заключается в том, что мы не видим, еще раз вернусь к этому, своего состояния. Не только гордыни, но вообще не видим своего состояния, то есть не видим своих грехов. Путь к видению своих грехов, вот важно сегодня хотел сказать тоже, лежит через научение, через глубокое познание, через общение с теми людьми, которые прошли этим путем. Сейчас таких людей мало, особенно у нас, потому что мы только-только восстанавливаем это монашество, у нас нет опыта борьбы со страстями, победы над грехом. Вот, но есть ситуации, есть описание, есть обучение, и вот тут надо поучиться и потрудиться, и положить на это жизнь, лучшую часть жизни, потому что это откроет наши глаза и вознаградит нас за наши труды. Мы поймем задачу, смысл своей жизни, потому что вопрос такой простой, который кажется нам сегодня наивным, для чего ты живешь, в чем смысл твоей жизни? 99,9% людей, которых я лично спрашиваю, об этом отвечают, очень журнально к детям, в том, чтобы сделать мир лучше, в том, чтобы оставить после себя что-то. Все эти ответы имеют отношение ко временному человеческому бытию. Нету ничего о вечности, потому что человек не готов к вечности. Помните, как у поэта: «Не говорите мне о вечности, я не могу ее вместить». Вот наша задача – вместить вечность, вместить свое существование, потому что только через точное познание себя, через видение себя мы сможем ответить на вопрос, что я такое есть и в чем смысл моего существования, откуда я, кто я, куда я иду. И это сделает нашу жизнь не просто осмысленной, это ответит на все вопросы бытия. Вера во Христа – это и есть мировоззрение, которое отвечает на вопросы человеческого бытия. Мы этих ответов с вами не знаем. Но при всем при этом считаем себя людьми очень умными, очень много знающими, на многие вопросы знающими ответы и так далее, и так далее. Но вот это величайшее наше заблуждение, что мы хуже не имеющих разума людей и не можем ответить на вопрос, для чего мы существуем. А здесь еще один страшный грех, который вытекает. Они все, как вы понимаете, связаны друг с другом. Это цепочка грехов. Это есть неблагодарность человеческой Богу. Вот, потому что если я не знаю, что я, то мне не надо благодарить. Я не понимаю действительно высоты и красоты своего положения. Я не понимаю, что я из бездны небытия вызвал этот мир и облагодетельствовал над самим фактом своего существования. Я не благодарен вообще тогда, потому что я не понимаю, кого благодарить и за что. А если я не благодарен за главное, то я не буду благодарен и за частности. Мы все с вами в той или иной степени, те, кто первый раз приступил к Новому храму сегодня, те, кто приступил его 25 тысяч первый раз, мы все испытывали на себе чудеса Божьи, иначе бы мы здесь не находились. Но и были благодарны отчасти. Сказали: слава тебе, Господи, как хорошо, что вот это с нами случилось. Но выводов никаких не сделали. И к большой, серьезной, глубокой благодарности не пришли. Потому что большая, глубокая благодарность нашему Богу явила бы в нас чудо умиления, и наша жизнь стала бы служением Богу. Потому что если бы мы поняли, что нам дано, то мы бы с великой радостью это отдали бы тому, кто это нам дал. Потому что мы бы тогда видели, что отдав, мы получим еще больше. Вот неблагодарность Богу, непонимание смысла своего существования. А соответственно, то, что мы наблюдаем, великая безрадостность. Вот следующий тяжелый и страшный человеческий грех, в котором все мы с вами без исключения находимся, это как следствие гордыни, вот, неблагодарности, знания, ведения – это уныние. Вот тяжелейшее уныние. Уныние, которое мы точно так же, как и гордыню, в себе до конца не видим. И слава Богу, потому что если мы видели уныние в себе, если оно бы нам открылось, то мы бы с вами покончили с собой. Сразу же любым подручным образом мы бы убили бы себя, потому что мы бы не выдержали этого. Вот. Того состояния, в котором мы себя застали. Но это правда о нас, потому что мы глубоко унылы, глубоко бездеятельны. Мы не имеем радости настоящей, потому что мы не имеем подлинного бытия, которое только одно дает радость. Блаженный Августин говорит, что сердце человеческое создано Богом, и оно не успокоится, пока не успокоится в Боге. Пока этого нет, наше бытие настолько скудно, что оно просто не может не быть унылым. Знаете, мы говорим, что страшно попасть в тюрьму, или страшно оказаться в замкнутом пространстве, в плену какого-нибудь маньяка. Вот. Но мы так и живем. Вот наши дома, наши кладовые мысли, наше сердце, которое не имеет расширения. Мы настолько тесно с вами, дорогие, существуем, что невозможно дышать, нечем дышать. И мы под унынием тоже понимаем, если правильную вещь, мы понимаем тоску, печаль, когда нам плохо, а когда мы ржем во весь голос, у нас все есть, и небо синее, то нам кажется, что нет у нас уныния. Это неправда. Мне рассказывала одна женщина, я люблю очень эту историю, она очень точно показывает состояние наше. Вы знаете, что вы не знаете, что в Псковском монастыре все подготовили старцы, жив отец Анна, жив и отец Адриан, старец, который там до сегодняшнего дня живет и существует. И они разные были люди. Отец Анна был такой воздух, любовь, отец Адриан такой насупленный, такой как гном такой, но прозорливый, имеющий дар прозорливости, имеющий дар видеть человеческое сердце. И вот эта женщина попала к отцу Иоанну в келью. И отец Иоанн всегда, от него всегда люди выходили как будто на облаках. Все обласканные, облитые водой, то есть в слезах, в любви, в такой любви, что выше, казалось, нет любви. И вот эта женщина выходит из кельи отца Иоанна, вся растворенная его любовью, со светящимися глазами, и встречается лицом к отцу Адриану, с отцом Адрианом, который идет в келью к отцу Иоанну. Они что-то иногда спрашивают друг у друга. И он смотрит ей в глаза, так из подочков своих, говорит, что ж ты такая грустная, эта мать. Вот, это очень точно. Это видение, глубинное видение состояния человеческого. То есть заимствованная радость. Мы с вами часто посвящаемся святых Христовых тайн. Для меня всегда очень важный вопрос, это для многих из нас. Почему мы причащаемся Христа и не становимся тут же мгновенно, как Христос? Почему не происходит таинство преображения? Почему Бог наполняет нас, а мы не преображаемся, из нас не спадают все эти, значит, шкуры, чешуи, и мы не становимся ангелами света? А потому что такая глубинная тоска, такое глубокое уныние, что даже Бог, приходящий в наше сердце, не может сразу преодолеть нашу косность. И вот мы этого не видим. Я еще раз повторю, если бы увидели, то мы бы умерли, мы бы убили себя. Мы бы не выдержали ни мгновения находиться в этом состоянии. А мы живем в нем находимся. И оно проявляет себя по-разному. Но в первую очередь из него рождаются страшные другие страсти, другие грехи, такие как самолюбие, саможаление и осуждение других людей. Вот человек сказал сказать, прости нас, милосердный Господи, да,